Братья и сестры, я тему себе не выбирал, мне была предложена тема на этот семинар. Тема моя будет называться так: «О сомнениях и пути выхода из сомнений». Я так понял, что желание братьев, которые предложили тему, это больше, чтобы к детским работникам. У меня вопрос такой, братья и сестры. Поднимите руку, кому никогда не приходили сомнения. Ни одной руки нет, да? Но этого и следовало ожидать, друзья. То есть эта тема, она будет близка, будет касаться всех нас. Думаю, что сомнения посещали каждого в разных обстоятельствах, кого-то в большей, кого-то в меньшей мере. Поэтому эта тема будет насущна для нас, как бороться с сомнениями, кто такой сомневающийся и как выйти из этого состояния. Друзья, я предлагаю поработать немножко над текстом, а потом уже перейду к изложению, как мне Бог дал видеть эту тему. Я хочу предложить текст Евангелия от Марка, 9 глава, с 17 стиха. Желательно, чтобы следили, мы потом немножко будем рассуждать и видеть из текста, какие причины сомнений бывают. Марка, 9 глава, 17 стиха. «Один из народа сказал в ответ: „Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю. И он испускает пену, скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. Отвечая ему, Иисус сказал: „О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне“. И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, и он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: „Как давно это сделалось с ним?“ Он сказал: „С детства“. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: „Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему“. И тот час отец отрока воскликнул со слезами: „Верую, Господи, помоги моему неверию“. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: „Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи“. И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел». Друзья, вот у отца была проблема. Хочу спросить у этого отца по тексту: вера была или не была? Почему тогда помоги моему неверию? Сомнение. Кто такой сомневающийся, братья и сестры? Можно ли сказать, что это человек, который потерял веру? Наверное, это будет не совсем правильно, да? А если у человека немножко есть веры? Вот по тексту мы видим, ему Иисус говорит, что все возможно верующему, и он говорит, что «верую, Господи, со слезами, помоги моему неверию». Можно ли сказать, что все-таки отец, его и сомнения посещали? Я думаю, что да, друзья. Приходит сотник и говорит: «Господи, мой слуга вот жестоко страдает. Скажи слово, и он выздоровеет. Я приду и исцелю. Господи, не надо, я недостоин. Ты только слово скажи, и все». И что, друзья, удивило Иисуса Христа? Он говорит, я и в Израиле не нашел такой веры. Но у отца нету такой веры в данном случае, который мы прочитали. Верую, Господи, помоги моему неверию. Друзья, человек сомневающийся – это маловерный человек. У него есть вера, но его посещает сомнение. В данном случае, друзья, в примере с отцом, который привел сына своего одержимого к Иисусу Христу, что послужило с чем он пришел к Иисусу Христу? С проблемой. Сначала с проблемой пришел. Сказать, что он пришел с верой, пока трудно сказать. У него немножко веры есть. Друзья, что рождает сомнение, это часто бывают, друзья, обстоятельства. Обстоятельства, которые встречаются в нашей жизни, они бывают причиной того, что, ну, потом еще мы будем с вами рассуждать. Вот здесь я хотел бы больше по тексту. Отец оказался перед неразрешимой проблемой. Иисус Христос задает вопрос, уточняет, как давно это с ним. Отец говорит, что с детства. Я так понимаю, друзья, что отец не один год, ну, мучился с этим сыном. А разрешить проблему не мог. И у него появилась надежда. Он привел к ученикам. Ученики тоже не смогли ему помочь. Это укрепило его веру или еще больше пошатнуло? Пошатнуло. Друзья, первое, что это бывает обстоятельства, которые возникают в нашей жизни, они могут быть причиной сомнений наших. Друзья, в чем была ошибка отца? Где он искал разрешение своей проблемы? У кого? У людей, друзья. В данном случае у учеников. Вот это было неправильно, друзья. Иногда мы пытаемся, ищем выхода из сомнений, обращаемся к помощи, за помощью к людям. Друзья, выхода не будет. Когда он увидел Иисус Христос, в данном случае он спускался с горы, на которой преобразился пред учениками. И вот он спускается с горы, а там множество народа, там ученики, этот отец. И вот Иисус Христос спускается, и отец обращается к Иисусу Христу за помощью. Друзья, вот это правильный выход из положения. С нашими проблемами обращаться к Богу. Это путь выхода. Не только из проблем, но и путь выхода из сомнений. Это правильно очень поступил отец, что он обратился к Иисусу Христу. Ну и еще, друзья, здесь Иисус Христос обращает внимание и говорит, что все возможно верующему. Вера – это есть. Ну, именно тот ключ или путь выхода. Мы еще будем рассуждать, братья и сестры, что не всегда Бог меняет наши обстоятельства, которые могут нас приводить в состояние сомнений, кого-то в состояние депрессии, кого-то, ну, в отчаяние приводит. Это не значит, что Бог эти обстоятельства поменяет. Но об этом немножко позже. Братья и сестры, итак, причины, почему человек теряет веру. Первое, что я нахожу, если человек верующий, не читает Слова Божьего, или читает его от случая к случаю, или как придется. Друзья, мы должны запомнить, что источником веры является Слово Божие. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Если человек не читает Евангелие, не питается Словом, невозможно говорить о том, что у него будет крепкая, твердая вера, что этот человек будет утвержденный в вере. Без Слова Божьего не может быть, друзья, твердой веры. Мы это должны понимать. Второе, на что хотел обратить внимание, когда человек смотрит на обстоятельства. Еще откроем один текст. Матфея, 14 глава. Я прочитаю с 23 стиха. «И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по воде. И ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили: „Это призрак“, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: „Ободритесь, это я, не бойтесь“. Петр сказал ему в ответ: „Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде“. Он же сказал: „Иди“. И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: „Господи, спаси меня!“ Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: „Маловерный, зачем ты усомнился?“» Друзья, записали, да? Человек сомневающийся – это маловерный. Здесь конкретно текстом подтверждается это слово. Маловерный, зачем ты усомнился? Друзья, у Петра была вера или нет, когда он вышел из лодки? Много было веры? Ну, наверное, через борт шагнуть туда в воду, да? Не знаю, может быть, есть люди такие по складу своего характера, они сначала делают, потом думают. Вот не берусь так отозваться, сказать о Петре, но в его словах уже есть немножко сомнения. «Господи, если это ты?» Замечаете? Он не сказал: «Господи, разреши, я пойду к тебе по воде». «Господи, если это ты, разреши пойти по воде. Иди». И он пошел. Друзья, но пошел. Пошел по воде. И что послужило к тому, что Петр начал тонуть? Обстоятельства, друзья, окружающие. Но, видя сильный ветер, испугался. Друзья, обстоятельства или иногда страх является тоже причиной наших сомнений. Обстоятельства порождают страх. Друзья, этот страх бывает не только, ну, в каких-то вопросах там духовных, бывает даже в вопросах материальных. А как я буду жить? А как, ну, там, уволились с работы или сократили, да? И вот страх, как теперь, как сводить концы с концами? И вот это порождает сомнения. Друзья, вот обстоятельства у нас бывают очень часто, это не очень часто, наверное, вообще все обстоятельства в нашей жизни выстраивает Господь. И он хочет, чтобы в этих обстоятельствах мы научились ему доверять. И когда мы смотрим на эти обстоятельства, трудные, тяжелые, друзья, мы начинаем тонуть. Это бывает причиной сомнений. Братья и сестры, вот я так много размышлял за Иосифа, сына Иакова. Мне очень по сердцу этот библейский персонаж, этот юноша. Как вы думаете, у Иосифа, ну, были основания усомниться в Божьей любви к нему? Были основания? Были основания. Скажите, а у Иосифа были основания? Ну, я сейчас чисто по-человечески беру. Да, мы с вами знаем историю, она хорошо кончилась и все. Но Иосиф этого не знал. Ему Бог не сказал: Иосиф, ты не переживай, вот 13 лет будешь в рабстве, в тюрьме, а потом ты будешь великим человеком. Иосифу, наверное, легче было бы тогда это переносить. Но Иосиф этого не знал. Его продают братья в рабство. Он попадает в Египет, становится рабом. После этого попадает в тюрьму. Я, друзья, размышлял и думаю, что вполне, если не брать любовь к Богу и веру, которую имел Иосиф, друзья, у него были все основания ожесточиться против Бога. Он бы мог сказать: Бог жестокий, я себя хранил от греха, от юности, я не участвовал со старшими братьями в их беззакониях, и Бог допустил, что меня продали в рабство, меня посадили в тюрьму. Почему Бог такое допустил в моей жизни? Братья и сестры, бывает, что мы в нашей жизни задаем Богу вопросы. Или нет? Бывает, братья и сестры. Но я сам это переживал, мне это близко. И, ну, для себя я понял, так, когда Господь проводил через определенные переживания, вообще я понял, друзья, что не надо бы нам задавать Богу вопросов. Неоднократно, друзья, я оказывался перед трудными обстоятельствами, и я вижу, что их Бог выстроил, и я ничего не могу сделать. Я не могу никак их подвинуть, ничего не могу изменить. Мне просто, ну, все, у меня и начинается сомнение. И, друзья, вот в эти моменты сатана сразу посылает сомнение. Бог тебя не любит. Если бы Бог тебя любил, он бы не допустил такие обстоятельства в твоей жизни. Друзья, и мне нравится, как красиво Иосиф ведет себя в этих обстоятельствах. Не усомнился в любви Божией, не ожесточился против Бога, хотя по-человечески все основания для этого были. И, друзья, потом уже Иосиф, когда станет властелином в Египте, когда придут к нему братья, поклонятся, он им скажет, что не вы меня сюда послали, а Бог послал меня, чтобы спасти жизнь великому числу людей. Вот что очень ценно, друзья, Иосиф видел за обстоятельствами Бога. Все, что нужно было Иосифу, это хранить себя от греха. И Иосиф это делал. И слава Богу, друзья. Друзья, кажется, противоречие какое-то. С одной стороны, у Иосифа несчастье за несчастьем в жизни. В рабство продан, в тюрьму упрятали. А с другой стороны, мы видим Божье присутствие в его жизни. Написано: «И Господь был с Иосифом». Но если Господь с Иосифом, а почему не все так хорошо и гладко у Иосифа в жизни? Бог за этим наблюдает, друзья. Бог знает, как вести Иосифа. Он определяет ему путь. А Иосиф просто с этим соглашается. Он дальше продолжает себя хранить от греха. А Бог его не оставляет. Бог его вознаграждает. Бог присутствует с ним в тех обстоятельствах. И мне кажется, он даже как-то легко воспринимал эти обстоятельства. Вот что-то, ну, так видно, да? И Бог был с Иосифом. Вот там в доме Потифара, Потифар все ему отдал, все хозяйство в руки Иосифа, все. Он ничего не знал в своем доме, Потифар, кроме как хлеб есть, и все. Вот такое благословение. Потом, когда в тюрьму упрятал Потифар Иосифа, посадил, и кажется, ну все, тут уже темница, тут заключенные, да, Бог посылает расположение начальника темницы, опять тоже все Иосифу в руки передал, он уже здесь старший над заключенными. С одной стороны, вроде все плохо, все в жизни Иосифа одно за другим наваливается, а с другой стороны, в этих же трудных обстоятельствах Бог лично с ним присутствует. И мы видим, друзья, что Иосиф не ожесточился против Бога, не ожесточился против братьев, и даже когда потом пришли братья, вот, у Иосифа даже мысль не мелькнула, чтобы отомстить братьям. Хорошо, друзья. То есть в этих обстоятельствах, которые создает Бог, мы должны видеть Господа. Третье, на что хотел обратить внимание, когда человек смотрит на людей. Псалом 72. Псалом Асафа: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Ну и там дальше не буду читать, вы знаете. Братья и сестры, когда Асаф смотрел на людей, какие мысли у него были? Приходили к нему. Что происходило у него в голове? Во-первых, позавидовал. И он там дальше говорит: «Так не напрасно ли я очищал сердце мое?» Это не сомнение, друзья? Или сомнение? Это сомнение, друзья. Человек старался жить свято, хранил себя от греха, а потом стал смотреть на других, а другие, ну, простите, современное слово, да, говорят, не напрягаются. И приходит сомнение: так а что, мне больше всех надо, что ли? А не напрасно ли я очищал сердце мое? Друзья, это бывает причина, даже смотрите, как он говорит, что едва не подскользнулись ноги мои, да? И не пошатнулись ноги мои, не подскользнулись стопы мои. Друзья, человек сомневающийся, он теряет почву под ногами. Запишите Псалом 72, 2 и Иакова 1, 6. Помните, что там написано? «Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Друзья, подобен морской волне, у сомневающегося уходит почва из-под ног, нету твердого основания, все начинает колебаться. И мы посмотрим, друзья, какое основание у человека верующего, утвержденного в вере. Но вот когда мы смотрим на людей, друзья, бывает, что мы начинаем терять веру. Друзья, иногда это бывает, ну, если мы смотрим там, на детей-служителей, а вот почему Его дочерям можно, а мне нельзя. И я буду так. Друзья, мы не туда смотрим. Вообще, это путь, друзья, скользкий. Об этом Слово Божие говорит. Поэтому нам не нужно смотреть на людей. Следующее, друзья, что может быть причиной, почему человек теряет веру, смотрит на себя. То есть, друзья, вы записали, смотрит на обстоятельства, смотрит на людей, смотрит на себя. Что это такое? Смотрит на себя. Братья и сестры, кому не знакомо такое переживание? Когда мы стараемся жить свято, и мы начинаем все больше видеть свою испорченную природу греховную. Приходит однажды ко мне одна сестра побеседовать. Я попросил благословения, она заплакала. Говорит, я уже устала. Говорит, во мне еще столько грязи. Мне самой от себя плохо. Знакомо, друзья, или нет? И вот мы смотрим на себя. И иногда я говорю, слава Богу. Она так непонятно смотрит на меня. За что, слава Богу? Я говорю, слава Богу, что ты это понимаешь. Раньше ты этого недопонимала, что в нас еще много грязи, да, что мы до корней волос пропитаны грехом. Это хорошее состояние, хорошее понимание, осознание того, что мы грешники испорчены до предела. И нет в нас ничего доброго. Я думаю, друзья, что одна из причин, почему именно дети Божьи, вот сейчас говоря о нас, да, ведь здесь же сидят не просто там околоцерковная молодежь, дети верующих родителей, невозрожденные, здесь собраны детские работники. Это уже верующие члены церкви с каким-то стажем, как члены церкви и как детские работники. А нас посещают сомнения. Почему, друзья? Мы смотрим на себя, и иногда приходят сомнения. А может, я невозрожденный? И, друзья, причиной этого бывает именно то состояние, которое апостол Павел описывает в послании к римлянам, 7 глава, с 19 стиха. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злого, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек». Братья и сестры, кому не знакомо это состояние? И вот мы в этой борьбе с ветхой природой, с нашей плотью испорченной, мы боремся, и иногда, друзья, просто теряем силы и восклицаем, бедный я человек, Господи, да сколько можно? А может, я недостойно заниматься с детьми, может, я недостойно нести этот труд, может быть, я вообще невозрожденный, может, я в церковь вошла без возрождения или вошел, и мы начинаем сомневаться в нашем возрождении. Друзья, а причина не в этом, а чаще всего причина бывает в том, что мы вот эту борьбу между новой Христовой природой и ветхой природой, вот мы не понимаем, что это вечная борьба. Да пока мы находимся во плоти, это будет борьба между плотью и духом. Эта борьба присуща только возрожденному человеку, друзья. Если эта борьба есть, значит возрождение есть. Невозрожденный человек, он не будет испытывать этой борьбы. Он будет жить двойной жизнью. Он будет свои дела непристойные, стараться, ну, так замаскировать, чтобы об этом никто не знал. Но внутренней борьбы при этом испытывать не будет. А мы с вами, как дети Божьи, возрожденные, но мы же не можем мириться с тем, что у нас плоть проявляется, да, какие-то вот проявления греховные, там, или желания, или мысли, и мы начинаем от этого страдать, смотрим на себя и вообще теряем веру тогда, и начинается сомнение, и иногда начинаем, как Петр, тонуть в этой борьбе с нашей испорченной природой греховной. Поэтому, братья и сестры, нам не нужно этого путать. Нам нужно разграничить. Есть другие обстоятельства, которые ведут к сомнению, но борьба с нашей ветхой природой, она не должна нас вести к сомнению и к потере веры. Это вообще-то путь каждого христианина. Да, друзья, по мере духовного возрастания мы должны нашу ветхую природу все больше, как написано, умерщвлять. Да? Если по плоти живете, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Друзья, когда мы уже умертвим свою ветхую природу? Скажите. У нас вот недавно в церкви брат пример в проповеди приводил за Сперджина. Сперджину сказали за одного проповедника в одном городе, что он, ну, такой духовной высоты достиг, что у него умерла его ветхая «я» уже умерла. Представляете себе? Ему сильно захотелось увидеться с этим человеком, который достиг такой духовной высоты. И когда они там разговаривали, общались, Сперджин берет и стакана воды в лицо ему воду плеснул. Ну, тот, конечно, возмущился, как вам не стыдно, вы такой проповедник и прочее. Он говорит, вы знаете, мне сказали, что у вас умерла ветхая «я». Говорит, это неправда, оно потеряло сознание, я его привел в чувство. Братья и сестры, вот иногда мы думаем, когда у нас все хорошо в нашей жизни, у нас... Ну, знаете, ну, никаких искушений, нам кажется, мы уже такие духовные, у нас уже и ветхая «я» уже умерла, друзья. А вот эти обстоятельства, которые допускает Бог, для того, чтобы нам показать, что наше «я», оно не умерло, его надо умерщвлять каждый день. И апостол Павел говорит, я каждый день умираю. И это борьба, братья и сестры, ежедневная, не ежедневная, друзья, а круглые сутки. Круглые сутки. Наша ветхая природа, мы ее носим с собой, и она до тех пор, пока мы не закроем глаза и не прекратится наша земная жизнь, до тех пор наша ветхая природа и ветхая «я» будет с нами. Друзья, я помню слова Ивана Яковлевича Антонова. Он как-то говорил у нас, или это пресвитерская конференция была, или совещание. Он говорит, братья, вот апостол Павел смог сказать такие слова. «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Иван Яковлевич говорит, братья, я пока так не могу о себе сказать. Да, друзья, я понимаю, что он был очень скромный человек. Но все-таки вот эта борьба с ветхой природой, друзья, она будет у нас постоянно. И не надо от этого впадать в панику, в отчаяние, терять веру, там, сомневаться, Бог меня не любит, я не возрожденный или прочее. Нет, друзья, наличие духовной борьбы – это и есть признак как раз возрождения. И еще, друзья, хотел сказать еще один пункт, почему человек теряет веру, если человек отвергает добрую совесть. Если человек отвергает добрую совесть. Об этом сказано в послании к Тимофею. Первое послание, первая глава, 19 стих, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере. Братья и сестры, заметьте последовательность. Имели веру и добрую совесть, которую некоторые отвергли. Что отвергли? добрую совесть. И результат – потерпели кораблекрушение в вере. Друзья, если христианин, дитё Божие, систематически отвергает добрую совесть, а как это может быть? Живет по плоти. Дух Святой обличает через совесть. Человек заглушает голос совести. Опять же, может человек смотреть на людей. Ну и что? А другие же, все же так. Ну, другие же делают, и ничего. И, друзья, тот, кто отвергает добрую совесть, закончит кораблекрушением в вере. Братья и сестры, вот мы разобрали причины, почему человек теряет веру. А пути выхода из этого состояния какие? Прямо противоположные. Прямо противоположные этому. То есть, первое, пути выхода от сомнений к вере. Полюбить Слово Божие. Полюбить Слово Божие. Слово Божие есть источник веры. Братья и сестры, не просто читать, а полюбить Слово. Интересно, друзья, что когда не было мобильных телефонов, ну, немногие друзья читали Библию по плану. Немногие. Хотя это, ну, как бы поощрялось, и на наших детских семинарах всегда поощрялось, чтобы особенно детские работники читали. Но почему, друзья, трудно читать по плану? Ну, нам кажется, что у нас мало времени для этого, да? Но мы же очень занятые люди. И у нас не хватает времени, что вот по плану нужно прочитать сегодня. Друзья, когда пришли мобильные телефоны, сегодня многие члены церкви с мобильным телефоном проводят время общения с телефоном, знаете, сколько часов? От 2 до 5-7 часов. В одной церкви мне пришлось беседовать с молодежью. Меня попросил служитель. И я попросил, я говорю, молодежь, вот скажите мне, я просто чисто для себя хочу знать. Вот сколько в среднем в сутки времени вы проводите в общении с телефоном? Говорят, 3, кто-то 5, кто-то 7, а кто-то и больше. Друзья, если бы мы столько читали Слово Божие, мы бы были докторами богословия. То есть телефон настолько заполнил время, что... Та же проблема. И телефонов не было, у нас не было времени читать. А теперь на телефон время мы находим 2-3 часа, а Библию читать некогда. Я думаю, друзья, мы будем терпеть урон в духовной жизни. Тогда невозможно говорить о возрастании веры, если мы будем пренебрегать Словом Божьим. Следующее, друзья, что необходимо. Иметь чистое сердце. Иметь чистое сердце. Псалмопевец говорит, если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Друзья, когда сердце нечистое, когда совесть нас осуждает, не может быть уверенности в спасении. Если совесть наша конкретно осуждает нас за какой-то поступок. Все, мы теряем, друзья, уверенность в спасении. И вот спроси любого христианина, вот задать сейчас вопрос, вот если сейчас в конце нашего семинара придет Иисус Христос, друзья, мы все будем восхищены. И сразу раз, да, а я вспомнил, а я там что-то неправильно. И если есть осуждение совести за какой-то поступок, друзья, мы эту уверенность теряем. Но мы не можем так быть. утром спасенный, в обед согрешил, потерял спасение, вечером покаялся, опять спасенным стал. Бог так с нами не поступает, друзья. Мы остаемся детьми Божьими. Но все-таки Господу это не нравится. И Бог хочет, чтобы мы хранили свое сердце чистым. Ведь мы и давали обещание Богу доброй совести, друзья, когда вступали в завет с Богом. И мы должны продолжать это делать. Хранить сердце чистым, реагировать на осуждающий голос нашей совести, которая находится под контролем Духа Святого, она всегда скажет, если мы где-то что-то не так поступили. На это нужно реагировать и исправлять. В 1 Иоанна, во 2 главе сказано: «Возлюбленные, если сердце наше осуждает нас, тем более Бог». Все, не пытайся оправдываться. Бог больше сердца. Совесть судит, все. Кайся. Кайся и исправляй. Следующее, друзья, это третье будет. Псалом 15, я прочитаю, с 15 псалма, с 8 стиха. Мне, друзья, очень это место помогало в трудных переживаниях, когда начинают сомнения одолевать и посещать, и теряешь почву из-под ног, это очень сильное место. 15 псалом, с 8 стиха. «Всегда видел я пред собою Господа». Друзья, я так и обозначил. «Видеть Господа за обстоятельствами или людьми». «Видеть Господа». Давид говорит: «Всегда я видел пред собою Господа». Друзья, что это давало Давиду? Дальше. «Не поколеблюсь». «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании». Когда? Когда мы всегда видим пред собою Господа. Друзья, когда мы видим только обстоятельства, но не видим Господа, нас будут захлестывать сомнения. Если будем видеть людей, нас ожидает ожесточение против людей. А если будем видеть Господа за этими обстоятельствами и за людьми, которых Бог поставил на нашем пути, друзья, это твердое основание. Не поколеблюсь. Видеть перед собою Господа, братья и сестры, это очень твердое основание. Если сомневающийся подобен морской волне, то человек, который видит Господа, стоит на очень твердом основании. Не поколеблюсь. И дальше, друзья, это передается на наш внутренний мир, на наше душевное состояние. «Оттого возрадовалось сердце мое», да? «Возвеселился язык мой». Как это язык возвеселился, друзья? Никогда не думали, как наш язык веселится? Мы псалмы поем, братья и сестры. Вот когда в обстоятельствах увидели Господа, все, приходит покой, и мы начинаем петь. А когда захлестывают сомнения, друзья, трудно петь. Очень трудно, не получается. «И даже плоть моя успокоится в уповании». Друзья, это передается на наше физическое состояние. Это, друзья, влияет на наше душевное состояние, да? Приводит к состоянию покоя, радости. Мы начинаем петь псалмы, и это умиротворяет наше физическое состояние, уравновешивает. Мы не будем раздерганы, мы не будем нервны, мы не будем, знаете, нас не будет, ну, иногда говорит, меня начинает телепать, да? Друзья, знакома эта фраза? Вот. И иногда такое бывает. А вот когда мы видим перед собою Господа, друзья, это твердое основание. Сразу передается покой на наше душевное состояние, и даже наша плоть успокаивается. Очень сильно меня этим утешал Господь. Следующее, друзья, это будет последнее в моем конспекте, что мне видится, это покориться воле Божьей. Деяния апостолов, 21 глава. Когда Павел прощался с верующими в Кесарии, с 13 стиха. Но Павел в ответ сказал: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказавши: „Да будет воля Господня“». Деяния 21, 13, 14. Братья и сестры, когда приходит покой? Успокоились, сказавши: „Да будет воля Господня“. Друзья, не всегда вот те обстоятельства, которые могут приводить и приводят нас в состояние сомнений, потери веры, не обязательно, что Бог обязательно должен поменять обстоятельства. Нет, друзья. Так будет не всегда, далеко не всегда. Но Бог нас меняет, меняет наше отношение к этим обстоятельствам. И нам нужно просто согласиться. Там пришел пророк, начал говорить, что вот мужа чей это пояс, Павла связали его же поясом, говорят, что вот этого мужа, чей это пояс, так в Иерусалиме свяжут. Вот. И предсказание пророчества об аресте. Его верующие давай все уговаривать, упрашивать: «Брат Павел, ну не ходи туда. Он, что вы делаете? Что вы сокрушаете сердце мое? Я готов не только пострадать, но и умереть за имя Господа Иисуса». Что оставалось делать, друзья? Успокоились, сказавши: «Да будет воля Господня». Друзья, когда мы соглашаемся с волей Господней, пусть это трудно, пусть это нам неприятно. Да, мы бы хотели, чтобы Бог поменял обстоятельства или убрал человека с головы нашей, которого Он посадил. А Бог этого не делает. Нам нужно с этим согласиться. И тогда придет покой, братья и сестры. Тогда придет покой. И тогда это не место для сомнений, что вот я сомневаюсь, Бог меня не любит, Бог трудного человека мне послал в жизни, на моем пути. Послал Бог, с этим надо смириться и сказать: да будет воля Господня. И тогда приходит покой. Братья и сестры, мы сейчас помолимся. Я бы хотел, чтобы наши молитвы были короткие, громкие, и их было много. И помолимся, друзья, и не забудем путь выхода из сомнений. Возможно, что еще будут в нашей жизни, друзья, такие обстоятельства, которые будут вести нас к сомнениям. Но мы знаем пути выхода из сомнений, друзья. Я, братья и сестры, вот над чем задумывался. Скажите, пожалуйста, Иисус Христос когда-нибудь усомнился в любви Отца Небесного? Он говорит: «Потому любит меня Отец». Я как-то говорил, у нас последняя, когда вечеря была, по 53 главе пророка Исаии. Друзья, смотрите, какие здесь употребляются слова сильные. Он истязуем был. Вот слова «страдал» и «истязуем». Братья и сестры, какое слово сильнее? Говорит и раскрывает, где тяжелее страдания. Мы тоже с вами страдаем, да, братья и сестры? Бывает, нет? Что страдаем, кто-то нас не понимает, страдаем там еще от каких-то других переживаний. Но нас никто не истязает. Написано: «Он истязуем был». Дальше мы читаем: «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению». Друзья, мыслимо ли такое, чтобы отец своего сына предал мучению? Ну, кто постарше, может быть, знает историю, да, что раньше картина была такая, как Иван Грозный убивает сына своего. Вот такие безумные глаза, как бесноватого человека одержимого, страшные. Ну, может быть, друзья, человек там или который уже или дошел до крайней точки уже, или там в состоянии наркотического такого вот опьянения, или безумный, одержимый. Ну, какой нормальный, любящий отец может сына своего предать мучению, друзья? И у нас никогда почему-то не возникает мысли, что вот, ну, Бог жестоко поступил со своим сыном. Но предать своего сына на мучение, и он предал его мучению, братья и сестры. Нам это понятно или нет? Друзья, разум отказывается это понимать. Это несовместимые вещи, понятия с любовью. Любить и предать мучению. Как можно предать мучению того, кого ты любишь? Друзья, а Бог это сделал. Он предал его мучению. Иисус Христос нигде не усомнился в любви Отца Небесного. Христос говорит перед своими страданиями: «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Поэтому, братья и сестры, несмотря на то, что в нашей жизни бывают трудные обстоятельства, и, может быть, Господь допускает в нашей жизни такие страдания, но наши страдания-то и не сравнить со страданиями, которые перенес Иисус Христос. И мы уже теряем веру, и у нас уже сомнения. А может, Бог меня не любит? А почему Бог такое допускает в моей жизни? И мы начинаем задавать Богу много вопросов. Друзья, не нужно этого делать. Нужно просто согласиться с волей Божьей, довериться, видеть Господа перед собою. Друзья, и тогда не поколеблемся. Это будет твердое основание для нашей веры. Тогда не будем сомневаться в любви Божьей, вот, в том, что мы дети Божьи, когда будем видеть перед собою Господа. Пусть Господь поможет нам держаться этого, братья и сестры, и не давать места сомнениям в нашей жизни. Аминь. Помолимся.